Когда Грей поднялся на палубу секрета, он несколько минут стоял неподвижно, поглаживая рукой голову сзади на лоб, что означало крайнее замешательство. Рассеянность, облачное движение чувств отражались в его лице бесчувственной улыбкой лунатика. Его помощник Пантен шел в это время по шканцам с тарелкой жареной рыбы. Увидев Грея, он заметил странное состояние капитана. «Вы, быть может, ушиблись?» — осторожно спросил он. «Где были? Что видели?» «Впрочем, это, конечно, ваше дело. Маклер предлагает выгодный фрахт с премией. Да что с вами такое?»
«Благодарю», — сказал Грей, вздохнув, как развязанный. «Мне именно недоставало звуков вашего простого умного голоса. Это как холодная вода. Пантен, сообщите людям, что сегодня мы поднимаем якорь и переходим в устье Лилианы, миль 10 отсюда. Ее течение перебито сплошными мелями. Проникнуть в устье можно лишь с моря. Придите за картой, лоцмана не брать, пока все».
«Да, выгодный фрахт мне нужен, как прошлогодний снег. Можете передать это маклеру. Я отправляюсь в город, где пробуду до вечера».
«Что же случилось?»
«Решительно ничего, Пантен. Я хочу, чтобы вы приняли к сведению мое желание избегать всяких расспросов. Когда наступит момент, я сообщу вам, в чем дело. Матросам скажите, что предстоит ремонт, что местный док занят».
«Хорошо», — бессмысленно сказал Пантен в спину уходящего Грея. «Будет исполнено».
Грей действовал уже решительно и покойно, до мелочи зная все, что предстоит на чудном пути. Каждое движение, мысль, действие грели его тонким наслаждением художественной работы. Его план сложился мгновенно и выпукло. Его понятия о жизни подвергались тому последнему набегу резца, после которого мрамор спокоен в своем прекрасном сиянии. Грей побывал в трех лавках, придавая особенное значение точности выбора, так как мысленно видел уже нужный цвет и оттенок. В двух первых лавках ему показали шелка базарных цветов, предназначенные удовлетворить незатейливое тщеславие. В третьей он нашел образцы сложных эффектов. Хозяин лавки радостно суетился, выкладывая залежавшиеся материи, но Грей был серьезен, как анатом. Он терпеливо разбирал свертки, откладывал, сдвигал, развертывал и смотрел на свет такое множество алых полос, что прилавок, заваленный ими, казалось, вспыхнет. На носок сапога Грея легла пурпурная волна. На его руках и лице блестел розовый отцвет. Роясь в легком сопротивлении шелка, он различал цвета красный, бледный розовый и розовый темный, густые закипи вишневых, оранжевых, мрачно-рыжих. Здесь были оттенки всех сил и значений, различные в своем мнимом родстве, подобно словам «очаровательно», «прекрасно», «великолепно», «совершенно». В складках таились намеки, недоступные языку зрения. Но истинный, алый цвет долго не представлялся глазам нашего капитана. Что приносил лавочник, было хорошо, но не вызывало ясного и твердого «да». Наконец, один цвет привлек обезоруженное внимание капитана. Он сел в кресло к окну, вытянул из шумного шелка длинный конец, бросил его на колени и, развалясь с трубкой в зубах, стал созерцательно неподвижен. Этот, совершенно чистый, как алая утренняя струя, полный благородного веселья и царственности цвет, являлся именно тем гордым цветом, какой разыскивал Грей. В нем не было смешанных оттенков огня, лепестков мака, игры, фиолетовых или лиловых намеков. Не было также ни синевы, ни тени, ничего, что вызывает сомнения. Он рдел, как улыбка, прелестью духовного отражения.
Гр...
Грей так задумался, что позабыл о хозяине, ожидавшем за его спиной с напряжением охотничьей собаки, сделавшей стойку. Устав ждать, торговец напомнил о себе треском оторванного куска материи. «Довольно образцов», — сказал Грей, вставая. «Этот шелк я беру». «Весь кусок?» — почтительно сомневаясь, спросил торговец. Но Грей молча смотрел ему в лоб, отчего хозяин лавки сделался немного развязнее. «В таком случае сколько метров?» Грей кивнул, приглашая повременить, и высчитал на бумаге карандашом требуемое количество. 2000 метров. Он с сомнением осмотрел полки. Да, не более 2000 метров. Через улицу от того места, где была лавка, бродячий музыкант, настроив виолончель, заставил ее тихим смычком говорить грустно и хорошо. Его товарищ флейтист осыпал пение струн лепетом горлового свиста. Простая песенка, которую они огласили дремлющий в жаре двор, достигла ушей Грея. И тотчас он понял, что следует ему делать дальше. Вообще все эти дни он был на той счастливой высоте духовного зрения, с которой отчетливо замечались им все намеки и подсказы действительности. Услышав заглушаемые ездой экипажей звуки, он вошел в центр важнейших впечатлений и мыслей, вызванные сообразно его характеру этой музыкой, уже чувствуя, почему и как хорошо выйдет то, что придумал. Миновав переулок, Грей прошел в ворота дома, где состоялось музыкальное выступление. К тому времени музыканты собрались уходить. Высокий флейтист с видом забитого достоинства благодарно махал шляпой тем окнам, откуда вылетали монеты. Виолончель уже вернулась под мышку своего хозяина. Тот, вытирая вспотевший лоб, дождался флейтиста. «Ба! Да это ты, Циммер!» — сказал ему Грей, признавая скрипача, который по вечерам веселил своей прекрасной игрой моряков, гостей трактира «Деньги на бочку». — Как же ты изменил скрипки?
— Досточтимый капитан, — самодовольно возразил Циммер, — я играю на всем, что звучит и трещит. В молодости я был музыкальным клоуном, теперь меня тянет к искусству. Я с горем вижу, что погубил незаурядное дарование. Поэтому-то я из поздней жадности люблю сразу двух — виолу и скрипку.
«Вот что», — сказал Грей, — «у меня мало времени, а дело не терпит. Я предлагаю вам хорошо заработать. Соберите оркестр, но не щеголись парадными лицами мертвецов, которые в музыкальном буквоедстве или, что еще хуже, в звуковой гастрономии забыли о душе музыки и тихо мертвят эстрады своими замысловатыми шумами. Нет, соберите своих, заставляющих плакать простые сердца кухарок и лакеев. Соберите своих бродяг. Море и любовь не терпят педантов».
Был белый утренний час. В огромном лесу стоял тонкий пар, полный странных видений. Неизвестный охотник, только что покинувший свой костер, двигался вдоль реки. Сквозь деревья сиял просвет ее воздушных пустот. Но прилежный охотник не подходил к ним, рассматривая свежий след медведя, направляющегося к горам. Внезапный звук пронесся среди деревьев с неожиданностью тревожной погони. Это запел кларнет.
Музыкант, выйдя на палубу, сыграл отрывок мелодии, полный печального протяжного повторения. Звук дрожал, как голос, скрывающий горе. Усилился, улыбнулся грустным переливом и оборвался. Далекое эхо смутно напевало ту же мелодию. Охотник, отметив след сломанной веткой, пробрался к воде. Туман еще не рассеялся. В нем гасли очертания огромного корабля, медленно повертывающегося кустью реки. Его свернутые паруса ожили, свисая фестонами, расправляясь и покрывая мачты бессильными щитами огромных складок. Слышались голоса и шаги. Береговой ветер, пробуя дуть, лениво теребил паруса. Наконец тепло солнца произвело нужный эффект. Воздушный напор усилился, рассеял туман и вылился пареем в легкие алые формы, полные роз. Розовые тени скользили по белизне мачт и снастей. Все было белым, кроме раскинутых, плавно двинутых парусов, цвета глубокой радости. Охотник, смотревший с берега, долго протирал глаза, пока не убедился, что видит именно так, а не иначе. Корабль скрылся за поворотом, а он все еще стоял и смотрел. Затем, молча пожав плечами, отправился к своему медведю. Пока секрет шел руслом реки, Грей стоял у штурвала, не доверяя руля матросу. Он боялся мели. Пантен сидел рядом, в новой суконной паре, в новой блестящей фуражке, бритой и смиренно надутой. Он по-прежнему не чувствовал никакой связи между алым убранством и прямой целью Грея. «Теперь, — сказал Грей, — когда мои паруса рдеют, ветер хорош, а в сердце моем больше счастья, чем у слона при виде небольшой булочки, я попытаюсь настроить вас своими мыслями. Заметьте, я не считаю вас глупым или упрямым, нет. Вы образцовый моряк, а это много стоит. Но вы, как и большинство, слушаете голоса всех нехитрых истин сквозь толстое стекло жизни. Они кричат, но вы не услышите. Я делаю то, что существует как старинное представление о прекрасном и избыточном, и что по существу так же сбыточно и возможно, как загородная прогулка. Скоро вы увидите девушку, которая не может, не должна иначе выйти замуж, как только таким способом, какой я развиваю на ваших глазах. Он сжато передал моряку то, о чем мы хорошо знаем, закончив объяснение так. Вы видите, как тесно сплетены здесь судьба, воля и свойства характеров. Я прихожу к той, которая ждет и может ждать только меня. Я же не хочу никого другого, кроме нее. Может быть, именно потому, что благодаря ей я понял одну нехитрую истину. Она в том, чтобы делать так называемые чудеса своими руками. Когда для человека главное получать дражайший пятак, легко дать этот пятак. Но когда душа таит зерно пламенного растения чуда, сделай ему это чудо, если ты в состоянии. Новая душа будет у него и новая у тебя. Когда начальник тюрьмы сам выпустит заключенного, когда миллиардер подарит писцу виллу, опереточную певицу и сейф, а жокей хоть раз попридержит лошадь ради другого коня, которому не везет, тогда все поймут, как это приятно. Как невыразимо чудесно. Но есть не меньшие чудеса. Улыбка, веселье, прощение и вовремя сказанное нужное слово. Владеть этим, значит, владеть всем. Что до меня, то наше начало Мое и Ассоль останется нам навсегда валом отблески парусов, созданных глубиной сердца, знающего, что такое любовь. Поняли вы меня?
Да, капитан. Пантен крякнул, вытер усы аккуратно сложенным чистым платочком. Я все понял. Вы меня тронули. Пойду я вниз и попрошу прощения у Никса, которого вчера ругал за потопленное ведро, и дам ему табаку. Свой он проиграл в карты. Прежде чем Грей, несколько удивленный таким быстрым практическим результатом своих слов, успел что-либо сказать, Пантен уже загремел вниз по трапу и где-то отдаленно вздохнул. Грей оглянулся, посмотрел вверх. Над ним молча рвались алые паруса. Солнце в их швах сияло пурпурным дымом. Секрет шел в море, удаляясь от берега. Не было никаких сомнений в звонкой душе Грея, ни глухих ударов тревоги, ни шума мелких забот. Спокойно, как парус, рвался он к восхитительной цели, полной тех мыслей, которые опережают слова. Некоторое время секрет шел пустым морем, без берегов. К полудню открылся далекий берег. Взяв подзорную трубу, Грей уставился на Каперну. Если бы не ряд крыш, он различил бы в окне одного дома Ассоль, сидящую за какой-то книгой.
Она читала. По странице полз зеленоватый жучок, останавливаясь и приподнимаясь на передних лапах, с видом независимым и домашним. Уже два раза был он не без досады сдунут на подоконник, откуда появлялся вновь, доверчиво и свободно, словно хотел что-то сказать. На этот раз ему удалось добраться почти к руке девушки, державшей угол страницы. Здесь он застрял на слове «смотри», с сомнением остановился, ожидая нового шквала. И действительно, едва избег неприятности, так как Ассоль уже воскликнула: «Опять жучишка! Дурак!» И хотела решительно сдунуть гостя в траву. Но вдруг случайный переход взгляда от одной крыши к другой открыл ей на синей морской щели уличного пространства белый корабль с алыми парусами. Она вздрогнула, откинулась, замерла, потом резко вскочила с головокружительно падающим сердцем, вспыхнув неудержимыми слезами вдохновенного потрясения. Секрет в это время огибал небольшой мыс, держась к берегу углом левого борта. Негромкая музыка лилась в голубом дне с белой палубы под огнем алого шелка. не помня, как оставила дом. А соль бежала уже к морю, подхваченная неодолимым ветром события. На первом углу она остановилась почти без сил. Ее ноги подкашивались, дыхание срывалось и гасло, сознание держалось на волоске. Вне себя от страха потерять волю, она топнула ногой и оправилась. Временами то крыша, то забор скрывали от нее алые паруса. Тогда, боясь, не исчезли ли они, как простой призрак, она торопилась миновать мучительное препятствие и, снова увидев корабль, останавливалась, облегченно вздохнуть.